Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Твой Дух, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Мы верим, Господь Иисус, и с благодарением принимаем на основании завета, что помазание Твоего Святого Духа, который уже пребывает в духе каждого из нас, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Духом Твоим Ты направляешь нас в Своей мудрости, помогая каждому из нас принимать и понимать несравненно больше. Мы благословлены тем, что Ты делаешь с каждым из нас лично, чтобы мы были и эффективными, и плодовитыми в Твоем Царстве. Спасибо Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, направляя, веди нас в сегодняшнем уроке Духом Твоим. Помажь ум каждого слушающего Духом премудрости Твои откровения и помоги каждому слушающему правильно понять и принять несравненно больше того, о чем они просят, о чем помышляют. Помоги им быть эффективными и плодовитыми, подданными Твоего Царства, чтобы воля Божья совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. И мы принимаем с благодарением помазание на ум каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу также, Иисус, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь донести в этом уроке, было принято, было понято, и через откровение Святого Духа сокрушило всякое бремя и всякую твердыню тьмы во имя Иисуса. Я принимаю и благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты уже будешь направлять и вести меня в этом уроке, чтобы все, что касается веры Божией и этого урока, открывалось каждому слушающему во всей полноте. Во имя Иисуса я принимаю. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Господень на этом месте. И мы с благодарением принимаем, что ум Христов, как дар Божий, могущественно действует прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что силою Твоей сокрушается всякое бремя и твердыня тьмы в умах каждого слушающего. Мы принимаем это с благодарением. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю оставить слушай умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю их и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Дух Святой, мы благословлены Твоим святым присутствием. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты сверхъестественно даешь нам Божьи способности и возможности познавать веру Твою и быть эффективными в ее применении в каждой сфере нашей жизни. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением все, чему Ты хочешь научить нас сегодня во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами изучать веру Божью. Сегодня у нас по счету с вами 8-й урок, посвященный теме, связанной с верой Божьей. Начиная с 7-го урока, мы с вами рассматриваем мудрость, которая связана с обетованиями. Это очень важный момент в изучении веры. Мы с вами уже отметили такой важный момент, что вера не работает с чем-то новым или еще не существующим. Вера всегда реализует в жизни человека то, что Богом уже приготовлено в его мудрости, и Бог уже это фактически дал. Возникает вопрос, брат Олег, зачем тогда вера? Чтобы ваша воля изъявления была определяющей. Писание говорит, не имеете. Почему? Потому что не просите или не проявляете к этому свое желание, не прилагаете свое желание. Дело в том, что сама по себе мудрость земная, во многом искажая то, что представлено в Писании, преподносит все так, будто бы если Богу что-то угодно, Он вам это даст. Тогда зачем воля? Тогда зачем просить? Воля Божия, чтобы все спаслись. Но почему не все спасаются? Потому что не все делают выбор спасения. Поэтому никогда нельзя забывать о выборе человека, об этом важном факторе личности. Выбор человека. Всегда об этом помните. Хорошо, поэтому мы продолжаем с вами рассматривать вопросы, связанные с обетованиями. В целом, в изучении веры, даже если, возможно, кому-то покажется это не столь важным, но вера приходит от слышания обетований. А каждое обетование, каждое Божье обетование, оно имеет время своего формирования. И если мы не обращаем внимания на время формирования обетований, то у нас создается такое впечатление, что обетования даются тогда, когда возникает какая-то ситуация. Нет. Обетования Божие, они имели начало тогда же, когда в целом имело начало формирование воли Божьей в Его мудрости. Воли Божьей в Его мудрости. На одной из наших встреч, это был седьмой урок, мы говорили с вами о таком важном, как обетование любви Божьей к человеку. Я считаю на основании Писания, что это первое фундаментальное Божье обетование, в целом, которое выражало Бога, Его сущность, Его дух, само Его качество, потому что Бог есть любовь. И это обетование представлено в 3 Царств, 10 глава, 9 стих, по вечной любви своей. И мы рассматривали еще ряд стихов в целом, которые всегда говорили о любви Божьей к человеку, потому что Бог есть любовь. И рассматривая это обетование, конечно, у нас уже с вами, потому что мы изучали этот вопрос на седьмом уроке, сформировалось правильное понимание, что если Бог пообещал любить человека еще прежде создания мира, и это обетование любви было фактически первым, то значит все последующие обетования, которые будет давать Бог, не могут идти вразрез с этим. Потому что Бог никогда не говорит что-либо вразрез с тем, что Он уже сказал. То есть, если Бог сказал, что «не оставлю, не покину тебя вовеки», то потом Он не может сказать: «ты знаешь, я решил все-таки тебя оставить». Нет, все, ты уже сказал, что ты не оставишь и не покинешь вовеки. Если ты сказал, что любовь не ищет своего, если ты сказал, что она не причиняет ближнему зла, если ты вообще что-то сказал, то потом ты не можешь сказать что-то, идущее вразрез уже сказанным. Ухватите за это очень важно. Не рассматривая этот вопрос с такой позиции, создается такое впечатление, что Бог в Ветхом Завете сказал одно, потом передумал, сказал третье, а в Новом Завете четвертое, а потом вообще решил сказать пятое. Именно так формируется иногда представление у детей Божьих по причине отсутствия того понимания, о котором мы сегодня говорим. Если Бог что-то пообещал, то следующее Его обещание никогда не будет идти вразрез с уже сказанным. Никогда. А если не будет идти вразрез, значит, первое обетование легло в основание последующего. Именно так идут обетования. Обетование дает причину и основание для следующего обетования. Итак, от обетования к обетованию, в целом формируется воля изъявления, которая представлена в обетованиях. Итак, после того, как Бог принял решение любить человека вечно, по вечной любви своей, как мы читали, и пообещал это еще прежде создания мира, именно это обетование стало основанием, и что важно отметить, требованием для всех возможных последующих Божьих обетований и, конечно, и намерений. То есть теперь Богу нельзя было что-то обещать или говорить человеку вразрез с этим обетованием о любви. Также, очень важно отметить, также уже необходимо было давать обетование, раскрывающее возможности для жизни человека в любви. Пообещал любить. А теперь надо давать такие обетования, чтобы эти возможности раскрывались. Можно включить вентилятор, чтобы немножко здесь. Чтобы они раскрывались, эти возможности. Поэтому таким следующим важным Божьим обетованием для вечной жизни в любви человека стало обетование Божьей милости к человеку. Так что сегодня мы будем говорить о Божьей милости к человеку, которая стала следующим очень важным обетованием. И забегая вперед, я хочу сказать о милости. Немножко о милости. Что милость Божья к человеку – это что-то Божье. И оно, милость, она оно основано на любви к Нему. Милость всегда основывается на любви. Если вы запомните эту простую мудрость, что милость основывается на любви, то у вас будет всегда формироваться правильное отношение к любви. И если вы говорите о Божьей любви, то вы никогда не будете говорить о ней как о чем-то заработанном, заслуженном или еще по какой-то причине то, что дается. Любовь является основанием для всех проявлений Бога в отношении человека. И если вы говорите о милости, то в основании лежит любовь. Все, значит, все, что связано с милостью, вы не можете рассматривать без любви. Что такое милость Божия к человеку? Мы сегодня именно как раз ее рассмотрим. Потому что следующим обетованием, важным обетованием, которое последовало по отношению к человеку еще прежде создания мира, это была именно милость. Конечно, представление о милости, как и представление о многом, о том, что связано с Богом, у верующих должно отличаться от того, как это имеет представление в этом мире. Все, что касается этого мира, чаще всего та мудрость или то понимание, которое есть у них, оно связано в большей степени с искаженным представлением мудрости земной, душевной, бесовской. Если мы посмотрим на представление, исходя из этого мира, то это больше связано с жалостью. Больше с такой формой, просто людям жалко. Но милость и жалость – это абсолютно разные вещи. Милость никогда нельзя сопоставлять с жалостью. И жалость никакого отношения не имеет к милости. Поэтому то, какое представление о милости на самом деле, библейское представление, мы будем брать, исходя из Писания. Хотя даже когда мы читаем Писание, нужно проделать серьезное исследование в целом, чтобы увидеть картинку милости. Сегодня я хочу познакомить вас с этим качеством, которое находится в Духе Божьем – милость. Потому что обетование милости, оно как раз выходит из этого качества. То есть Бог представил свое качество в обетовании. И в применении веры – это суперважное качество. Почему? По вере, чтобы было по милости. Никогда об этом забывать тоже нельзя. Хорошо, давайте посмотрим, какое значение слова «милости» представляется нам через Ветхий Завет. Ветхий Завет, используя слово «милость», чаще всего свое формирование берет из еврейского слова «хесед». Потому что «хесед» – это и есть милость в еврейском значении. И она раскрывается или переводится как «нежность» или «проявление милости». То есть хесед – это нежность или проявление по отношению к кому-то в целом, опять-таки, исходя из качества того, кто его это проявляет. То есть милость всегда раскрывает отношение к кому-то. В данном случае мы переводим слово хесед как в переводе как нежность, нежное отношение или проявление. То есть это что-то вроде тех чувств, которые поднимаются внутри отца или матери, когда их ребенку угрожает опасность. Оно больше связано с этим, то есть слово «хесед». Второе слово, которое используется в Ветхом Завете для определения слова «милости», оно более сложно по своему звучанию, звучит как «рахамим» и обладает своим специфическим оттенком. Допустим, слово «хесед» оно служит для обозначения таких понятий, как верность своей любви. Слово же «рахамим» – отображение понятия более материальной любви. То есть, если мы соединяем эти два слова, то мы видим, что здесь имеют место и чувства, и нежность, и терпение, и участливость, другими словами, постоянную готовность прощать. То есть в целом эти два слова, они раскрывают именно полную картинку. Милость в свете Писания не появилась в период действий Завета. То есть она не появилась, когда появился грех. Милость не появилась тогда, когда появился человек. Милость, как отношение Бога кому-либо, появилась до сотворения имен. мира. То есть именно в этот период милость была сформирована как отношение Бога к человеку. И, естественно, если Бог сформировал к человеку еще прежде создания такое отношение, то у этого отношения к человеку была цель. И вот что именно нужно знать. Если мы знаем цель милости, то мы знаем, как эта милость в нашей жизни будет реализоваться. Поэтому сегодня мы познакомимся не только с милостью, а знакомство с милостью будет в первую очередь через знакомство с ее целью. Потому что милость раскрывает нам Божий промысел. И в это мы как раз с вами и погрузимся. Хорошо, давайте мы рассмотрим суть милости, и мы через это увидим и саму цель милости, и как она применяется, и мы от сути перейдем к цели, и пойдем, и у нас нарисуется с вами очень объемная картинка милости. И если это всегда держать в фокусе по вере, чтобы было по милости, то вам уже кое-что начнет открываться. Возможно, в конце сегодняшнего урока мы возьмем и соединим более развернуто эти стихи. Итак, чтобы понять глубже связь милости Божией с тем, что находится в Божьей мудрости, нам нужно вспомнить некоторые моменты, связанные с Богом, когда мы говорили с вами об учтенном. Именно об учтенном в мудрости Божьей. Давайте это сейчас рассмотрим, отвечая на следующие вопросы. Я задаю к вам вопрос, и по ходу вы будете стараться на него ответить. Вопрос к вам. Необходимо ли проявлять милость к человеку, который делает все безупречно? Абсолютно нет. То есть он ничего не нарушает, он делает все в соответствии с требованиями. Милости к нему проявлять нет необходимости. А если человек допускает ошибки, в таком случае, и нуждается ли он в милости? В таком случае, если принять в отношении его правильное решение, он нуждается в милости. А если убрать все требования? Требований нет. Если требований нет, нуждается ли в таком случае он в милости? Если нет требований, нет нарушений. А если нет нарушений, нет необходимости в милости. То есть мы с вами видим, что милость имеет необходимость только в том случае, если есть требования. Нет требований, нет необходимости в милости. Само по себе это становится сразу очевидно. Поэтому в период отсутствия действий завета Авраама люди не видели необходимости в милости Божией к ним, пока Бог не дал человеку необходимые требования, представленные в законе. Как только появился закон, люди сразу увидели, что они нарушители закона или нарушители требований. А как они увидели, что они нарушители требований? В Писании написано, закон производит гнев, или в случае его нарушения приходит наказание. Потому что где нет закона, где нет требований, нет и преступления. Это написано в Римлянам, 4 глава, 15 стих. А как только стали очевидны нарушения посредством закона, у человека тут же появилась необходимость в милости Божьей. Я хочу еще раз отметить, что милость необходима только в тех случаях, когда возможны или есть нарушения, или что-то делается не в соответствии. Но милость будет иметь место только там, где желают ее проявлять. Где желают ее проявлять. Поэтому мы можем сказать, что суть милости Божией к человеку – это его желание помочь, а не наказать. Книга Якова, 2 глава, 13 стих говорит, «Милость превозносится над судом». Притча, 14 глава, 22 стих говорит, что «Милость и верность у блага мыслящих». Именно по этой причине апостол Павел пишет о Богах данных требований, представленных в Ветхом Завете. «Посему закон или требования Бога святы, и заповедь свята и праведна, и добра. То есть закон, он обличил несовершенность и греховность человека перед Богом, подверг человека в осознании важности для него милости Божией или необходимости в Божьей помощи ему. То есть закон буквально открыл глаза человека и показал человеку, что он нуждается в Божьем вмешательстве в своей жизни. А до этого человек и не имел никакого представления. То есть Бог пошел тем путем, чтобы человеку не нужно было попадать в проблему и потом понять, что и он нуждается в Божьем участии. На сегодняшний день люди приходят к Богу чаще всего, потому что они уже попадают в какие-то проблемы. А до того, как они попали в проблемы, они даже не видели, что они тонут в болоте. Они не видели этого. Они не видели болота, они не видели, что они тонут. А Бог участникам завета дал светильник, закон, чтобы они, еще не тонув, уже понимали, где они могут оступиться. В Писании написано, что посредством закона узнается грех. Выявляется грех, чтобы человек не совершал грех. Поэтому в целом закон проявлял очень сильную милость к человеку. Знаете, как профилактику греха. Но если человек не обращал внимания на статьи закона, то наступал момент, когда человек понимал, что он во грехе, и он, конечно, нуждался в милости. И чтобы закрепить суть милости Божией человеку, прочитаем следующие слова апостола Павла из послания к Римлянам, 3 глава, с 19 стиха. «Но мы знаем, что закон или требования, определенные Богом, если что говорят, говорят к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». То есть никто из грешных людей не может выполнять такие требования. «Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». И дальше говорится о Божьем желании помочь человеку в том, с чем он сталкивается по причине греха. «Но ныне, независимо от закона или требований, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром или через милость Божию». Итак, давайте еще раз обозначим для тебя, что суть милости Божией к человеку – это его желание помочь в случае несовершенности или нарушения требований. То есть мы видим Божье желание поучаствовать в жизни человека. И это его милость к человеку. Теперь, помня суть, обращаемся к связи милости Божией к человеку с учтенным Богом в его мудрости. Так мы увидим цель милости Божией к человеку. Мы с вами говорили в одном из наших уроков, рассматривая содержимое Божьей мудрости, а именно запланированное и учтенное, что все события, которые не соответствуют тому, что Бог запланировал в своей мудрости, являются учтенными Богом событиями, но не запланировал. То есть мы говорили с вами о том, что Бог не планировал грех, но Он его учел. Мы говорили о том, что Бог не планировал страх, но Он его учел. Мы говорили о том, что Бог не планировал проклятие, но Бог их учел. Бог не планировал смерть, но Он их учел. Мы говорили, что все события, которые Бог не планировал, в истине являются учтенными. Но учтенными Бога не для их сохранения, а для их устранения. И как раз причина того, зачем Бог учитывал, возможное отступление человека. Возможное. Бог не планировал отступление человека, но учитывал. И как раз возможное отступление человека и раскрывает цель милости Божьей к человеку и ее необходимости. Мы с вами говорили, что Бог еще прежде создания мира учел все возможные ошибки человека. И Бог также в своей мудрости приготовил и все возможные свои действия по отношению к человеку. Человеку. Бог учел, что будет происходить с человеком после греха. Бог учел, какие греховные события начнут влиять на жизнь человека. Бог учел, что после того, как человек допустит грех, слушайте внимательно, с того дня дух, душа и тело человека не будут соответствовать требованиям для жизни в его совершенном плане на его совершенной земле. Бог учел, что совершенный план с того дня будет недоступен человеку, И человек утратит доступ к благословениям Божьим по причине последствий греха. Бог также учел, что даже если после того, как человек примет прощение грехов, душа человека будет какое-то время заполнена греховным мышлением. Тело человека какое-то время будет оставаться несовершенным для совершенной воли Божьей. Бог учел, что даже после того, как человек покается во грехе, он будет продолжать не соответствовать его совершенной воле, чтобы жить в ней и принимать благословение во всей полноте без недостатка. То есть вы уловите саму нить. Бог учел, что даже после покаяния человек не будет безупречным. Не будет безупречным. Бог это все учел еще прежде создания мира. И учитывая все это, Бог еще прежде создания мира принял решение, что если человек допустит грех, то пока он снова не станет совершенный во всем, я буду к нему милостив. То есть милость Божья – это решение позиции Бога по отношению к человеку, который он занял еще прежде создания мира, чтобы человек не был утрачен. Рассматривайте, это Дух Божий. Псалом 24, 6 стих говорит: «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века». Из этого мы можем сделать такое заключение – что милость Божия к человеку – это Божьи требования к человеку, действующие в учтенный Богом период или несовершенный период. Действующие именно на тот период времени, пока у человека несовершенное тело, несовершенные действия, несовершенные слова, как сказал Господь Иисус, раскрывая цель милости. Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Это милость. Это проявление милости. Из этого мы можем сделать такое заключение, что человек совершенный ходит в любви Божьей во всей полноте, без всякого недостатка. А несовершенный ходит в милости Божьей, чтобы через нее, через милость, иметь доступ к тому, что исходит из любви Божьей. Именно наши отношения с Богом при нашем состоянии тела и ума, они все строятся на милости. Именно через милость мы имеем доступ к любви. А через любовь мы имеем доступ ко всему остальному. В основании сегодняшних наших отношений с Богом лежит и любовь, и милость. Но милость, она первее. Почему? Потому что мы не безупречны, чтобы входить в его совершенной любви. А милость, она дает нам возможность ходить в его любви. Поэтому человек совершенный ходит в любви Божией во всей полноте, без всякого недостатка. А несовершенный ходит в милости Божией и через милость Божию имеет доступ к тому, что исходит от любви Божией. Именно такой Богом порядок был определен на период учтенной, возможной ошибки человека. То есть милость Божья подобна тому, что всегда открыта дверь любви. То есть сказав человеку: «Любовью вечной я возлюбил тебя». Так записано в книге пророка Иеремии, 31 глава, 33 стих. Следующим, что должно было сказано быть человеку, это то, чтобы делала любовь Божия доступной всегда, при любой возможной ошибке человеку. При любой возможной. Возможно, вам сейчас это кажется сложным. Но я думаю, что если вдруг у вас будет побуждение от Духа Святого более глубоко исследовать вопрос к милости и получить откровение о милости, то это как раз то, что вам надо будет. Не просто поверхностное откровение. Поверьте, поверхностное откровение о милости не сделает вас твердым в вопросе милости. И не даст вам того переживания, уровня переживания, который вы можете получить через детальное изучение милости. Помните, что милость не взяла свое начало после того, как человек согрешил. И если бы милость могла начаться быть после того, как человек согрешил, то, возможно, после того, как он согрешил, тут бы все и закончилось. А по причине того, что милость была еще прежде создания мира, человек сразу не умер. Я имею в виду Он еще мог продолжать жить. Хорошо, мы с вами по чуть-чуть от сути милости перешли к ее цели. Из всего вышесказанного мы начинаем видеть, что у милости Божьей к человеку есть вполне четко определенная Богом цель, которую человеку важно знать, так как милость Божья направлена именно на то, что человек после греха не безупречный. Давайте посмотрим цель милости. Цель милости Божьей, направленной к человеку, хорошо видно в истории, которая описана во втором царстве. 9 глава, начиная с 1 стиха. Это события, которые произошли в жизни Давида и сына Иоаннафана Мефифосфея. Эти события раскрывают цель милости по отношению к небезупречному человеку. Читаю из 2 царств, 9 глава, начиная с 1 стиха. «И сказал Давид, не остался еще кто-нибудь из дома Саулова. Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана или ради того завета, который я заключил с Иоаннафаном». То есть первое, что важно отметить, что милость Божия к человеку не зависит от дел человека. Обетование милости человеку должно было быть сказано Богом еще прежде, чем человек что-либо сделал. Поэтому, если мы говорим о милости, то мы говорим о решении Бога, принятом по отношению к человеку, когда человек еще не сделал ни плохого, ни хорошего, когда еще человека не было во плоти. Читаем дальше. «В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду и сказали ему: царь, ты ли Сива? И тот сказал: я раб твой. И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». Давайте посмотрим. Здесь раскрывается что? Желание помочь. И снова озвучены намерения. То есть прежде, чем выяснить, и что такое милость, мы видим с вами, что прежде, чем Давид проявит милость, он принял решение ее проявить. То есть действию предшествовало решение. А решение было задолго до того, как он узнал, кому именно она может быть проявлена. «И сказал Сива царю: есть сын Иоаннафан хромой ногами. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот он в доме такого-то в Лодеваре». Вообще слово «Лодевар» и одно из его значений, таких древних, это бесполезное место, место, где нет жизни. Очень пророчески. «И послал царь Давид, и взяли его из дома такого-то из Лодевара, и привели». И вот какая реакция человека, не знающего милости Божией по отношению к нему. «И пришел Мефифосфей, сын Иоаннафана, сын такого-то, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид: Мефифосфей, и сказал: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана». И сейчас будьте внимательны, потому что следующая часть стиха как раз и раскрывает цель милости к человеку. Смотрите, что первое говорит Давид. «И возвращу». Интересные слова. «Возвращу». То есть эти слова как раз и раскрывают цель милости Божьей к человеку. То есть цель милости Божьей к человеку – это его желание и его готовность дать человеку то, что для него Бог запланировал, даже когда человек несовершен. Удивительно само по себе. То есть, еще раз читаю, цель милости Божией к человеку – это его желание и готовность дать человеку то, что он для него запланировал, даже когда человек несовершен. Читаем снова. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». То есть, Мефифосфей никакого отношения к тому, чтобы заработать или заслужить эти поля, не имел. Все отношение Мефифосфея к этому было лишь основано на том, что его отец состоит в завете. Что ваш брат состоит в завете. Вот и все. Какой брат? Иисус. Иисус не случайно называл себя «сын человеческий», чтобы через это слово «сын человеческий» каждый человек мог его принять. И через Иисуса, как сына человеческого, каждый человек мог вступить в завет с Богом живым. Поэтому Иисус наш старший брат. И через этот завет мы получаем доступ к Богу всемогущему, потому что наш старший брат состоит в завете с Богом всемогущим. Исходя из этого, мы можем сказать, что милость Божия к человеку – это открытая дверь в совершенную волю Божью на период несовершенства человека. Читаем снова. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Другими словами, я даю разрешение занять свое место рядом со мной, как и твой отец. Вам это знакомо. Мы сидим в нем, одесную отца. «И поклонился Мефистофелю и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И позвал, Давид даже не стал слушать эти слова. И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего, это Мефистофель, был хлеб для пропитания. Мефистофель же, сын господина твоего, всегда будет есть стол, всегда будет есть хлеб за моим столом». То есть из этих слов Давида очевидно, что милость Божия к человеку делает доступным ему все то, что приготовлено Богом еще прежде создания мира, а не какую-то часть. Конечно, в нашем еще недостаточно обновленном уму мы все равно не можем вместить это, но тем не менее это уже доступно. Конечно, Дух Святой не будет рекомендовать вам все и не будет открывать вам все, что приготовлено в совершенной воле Божией. Потому что он прекрасно понимает, что в этом греховном мире это вам не надо. Поэтому он будет открывать то, что может быть вам полезно. И в целом это в Божьем плане тоже учтено. Чтобы каждый из нас мог быть эффективным на этой земле и плодовитым. Итак, милость Божья не ставит первичных условий к несовершенному человеку. Она предлагает принять совершенное как дар Божий. Просто как дар. Давайте я вам приведу такие простые примеры. Все оружие Божье само по себе совершенно, но Бог вам его дарит, при том, что знает, что вы несовершенны. Мудрость Божья совершенно, но она тоже дар. Дары Духа Святого совершенны, но они тоже дар. Все, что вы не возьмете у Бога, оно совершенно. Но Бог дарит вам это. И в целом, это есть тоже проявление Его милости. Если бы не милость Божия к человеку, определенная Богом еще прежде создания мира, то грех человека навсегда бы лишил его, уже будучи несовершенным, всего приготовленного Богом для совершенного человека. Все, это было бы отрезано навсегда. Если бы человек мог иметь только то, что предлагалось ему, будучи совершенным, то, став греховным, это все можно было бы забыть. А если бы человек мог иметь только то, что предлагал бы ему греховный мир, то он бы, разрушаясь сам, разрушал бы и все остальное. Это бы всегда была тенденция к разрушению. Но Писание говорит, по милости Господа мы не исчезли, и милосердие его не истощилось. Плач Иеремии, 3 глава, 22 стих. Исходя из этого, мы можем сказать, что все спланированное и приготовленное Богом для человека основано на его любви к человеку. А после греха доступно по милости Божией к человеку. Хорошая позиция. Знаете, когда я работал с подобным материалом, это давно уже было, я просто радовался. Потому что я понимал, какой я еще ну, еще нуждаюсь. Я понял, что я не безупречный. Но мне так хотелось все-таки иметь отношение с совершенной волей. Мне так хотелось наслаждаться вот этой радостью Божией. Чудесной, я имею в виду чудесной радостью. Не знаете, радость, когда мы выживаем себя, душа моя, радуйся. Не, я хочу сверхъестественной радости. Я вообще хотел, вот, чтобы эти переживания были чудными от Духа Святого. Потому что я понимал, что мой ум и все остальное, то, что у меня, оно так нуждается в Божьем вмешательстве. Но я понимал, чтобы это Божье вмешательство стало происходить, это надо принять как подарки. Почему? Потому что я несовершен, не безупречен, не идеален. И когда я получил вот это откровение о милости, и до меня вдруг дошло, что все спланированное и приготовленное Богом для человека основано на его любви. Это да и аминь. А после греха доступно по его милости. По вере, чтобы было по милости. Это настолько упрощает сам процесс взаимоотношений с Богом, потому что сатана постоянно тычет вам на вашу небезупречность. Да, мы не спорим. Но он тычет, чтобы поставить вас перед стенкой и сказать, так что забудь. Все, ты несовершен, забудь, все, ты грешник, забудь. Да, я не спорю, что имеют место. Но это сейчас ни о чем не говорит. Почему? Потому что по вере, чтобы было по милости. Все. Сейчас в основаниях с Богом лежит вера. А вера действует любовью. Поэтому вера покрывает все грехи. Все. По вере, чтобы было по милости. Бог утвердил свою милость человеку еще прежде создания мира, чтобы в определенный, учтенный им период он мог общаться с человеком, не вменяя ему его греха. И ярким примером тому это обращение и разговор Бога к человеку, который убивал детей Божьих, убивал последователей Иисуса. Он убил Стефана, гнал церковь. Это фарисей Савл. Поверь, никто из сидящих здесь не проявлял такого уровня жестокости, которую он проявлял верующим. Но тем не менее, мы видим, что даже сам разговор у Иисуса с этим человеком-убийцей, он удивительный. И он есть проявление милости. И я хочу прочитать некоторые слова этого человека, которому Бог проявил такую великую милость, в целом, которая имела место еще прежде создания мира. В книге Деяний, 26 глава, 13 стиха, Савл, он свидетельствует, но он уже, конечно, апостол Павел. В данном случае он свидетельствует о том, что он пережил в тот день, когда он шел в Дамаск. «Среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против вражна. Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. И дальше, без всякого упрека по отношению к этому человеку-убийце, Иисус говорит, встань, и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от иудеев и от язычников, которым я теперь тебя посылаю, открыть глаза им, чтобы они, обратившись от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, верою в меня, получили прощение грехов и жребий или наследие с освященными». Заметьте, что Иисус говорит с человека-убийцем Савла, абсолютно не упрекая его в его прошлом. Такое впечатление, что в глазах Бога прошлого и нет. И это есть «да» и «аминь». Оно может быть в вашем уме, и оно мешать может вам, но оно не мешает Богу. Потому Писание говорит, что преобразуйтесь обновлением ума, убирайте весь ветхий мусор, любой взгляд, который не соответствует воле Божией по отношению к вам, убирайте. Божие действие И Божьи обетования, данные Богом на период присутствия греха на земле, основаны на Его милости к человеку. Поэтому те обетования, которые мы читаем с вами, начиная с Бытия 3 главы и пошли по Евангелию Нового Завета, они основаны на милости. Основаны на милости. Когда Иисус рассказывал или учил, и в учениях представлял Бога в разных прообразах, Он везде обозначал этот важный момент. Он рассказывал это грешникам. Грешники не всегда могли это понять. Но в целом через некоторые притчи участникам завета с Богом открывалась милость Божия. Притча о любящем отце, ее же называют притча о блудном сыне, она очень сильно раскрывает милость Божию. В притче о любящем отце основным участником, который обозначил Иисус, это любящий отец и его любовь, а не блудный сын. Но грешным людям, тем, которые покаялись, родились свыше, но с греховным мышлением, им понятнее образ греховного сына. А на самом деле Иисус вообще в этой притче не предполагал, чтобы изучали грешного сына. Любящего отца. Он основной объект в этой притче. Поэтому я сейчас не буду читать всю эту притчу, потому что она действительно требует много внимания к самой. Но в этой притче мы видим, что младший сын, взяв свою часть имения, это имение умножал не в доме отца, а взял и ушел вообще в другую страну. И не имея достаточно мудрости, он там это все потратил. Но заметьте, отец дал ему его часть без упреков. Тот попросил, а тот дал. Причем дал не только младшему, но и старшему. Он распределил имение поровну. Каждому сделал доступной его часть. Когда же он потратил свое имение, этот младший сын, и пришел в себя, а пришел в себя почему? Все. У него уже ничего нет. Точно так, как и мы. Дошли до какой-то крайности. Поняли, что сами уже все, исчерпались. И пришедший в себя. То есть мы поняли, что нужно, чтобы кто-то вмешался, кто-то помог. И этот кто-то, мы в нашем представлении, это мог быть только Бог, потому что люди уже себя исчерпали. Мы видим, что младший сын вернулся в дом отца. И заметьте, как встретил его отец. Побежал, пал на шею и целовал. Это первый момент проявления милости. Второй, что отец восстановил его в его наследии. Милость. Стопроцентная милость. Опять-таки, мы видим, что отец его не упрекал в его прошлом. Отец не рылся в тех ошибках. Отец не упрекал его в том, что он уже забрал в свою часть имения. Отец вообще его не упрекал. Но покамись младшего сына не было в доме, отец готовился к тому, чтобы, когда он придет, восстановить его в утраченном. Восстановить его в утраченном. Поэтому милость Божья – это основание. Это основание действительно для дерзновенных отношений с Богом в определенный Богом период. Наши отношения с Богом, они могут иметь свободу и дерзновение лишь по причине того, что Он проявляет к нам милость. Он осознает нашу небезупречность. Он понимает, что наш ум после такого длительного периода дружбы с сатаной не может быть легким для обработки мудрости Божией, представленной в Писании. Он понимает прекрасно, что наш ум в постоянном конфликте со всем, что касается Бога. Он прекрасно понимает, что наше тело после такого длительного влияния грехом, а именно похоти плоти и все, что с этим связано, наше тело, оно постоянно в конфликте, опять-таки, со всем, что связано с Богом. То есть ваше тело не осознает важности в молитве. Тем более в посте. Оно всегда это рассматривает как супердуховность, как «ну зачем оно тебе еще?». Ваше тело не понимает этого. И Бог это тоже прекрасно понимает. Поэтому Он хочет, чтобы вы понимали это и прилагали усилия к этому. Покамись вы приучите свой ум, покамись вы приучите свое тело, Покамись вы увидите преимущество такого образа жизни, он хочет, чтобы вы прилагали усилия. Потом оно будет намного легче, вы увидите преимущество, вы поймете, что это превосходный образ жизни, и вас тогда уже заставлять не надо, и вам нужно меньше прилагать усилий. Но все это вначале мы делаем, основываясь на его милости. Поэтому, если вы начинаете что-то делать, и у вас не получается это до конца, не расстраивайтесь, кайтесь и идите дальше. Брат Олег, я сказал, что я возьму пост и буду поститься целый день. Я сказал это перед Господом, но меня хватило только на один час. Но обвинить вас в этом может только сатана. Поэтому придите перед Богом, скажите: Господь, ну я сказал, да, каюсь во имя Иисуса, не смог я, но я буду стараться. Поэтому помоги мне в следующий раз. Пусть это будет уже... Но я не буду обещать. Во всяком случае, вы уже поняли, что лучше не обещайте. Лучше не обещать. Лучше приди пред Господом: Господь, я буду стараться поститься сегодня целый день, а ты уж помоги мне как можно дольше выдержать в посте. И все. И учитесь, и набирайтесь мудрости. Это не так легко. Поверьте, когда вы будете практиковать это постоянно, то у вас придет опыт, мудрость соответствующая, как этот пост действительно эффективно весь выстоять. Так же самое касается и молитвы. Помните, что милость Божия никуда не девается. Это прекрасное основание для того, чтобы вы эффективно могли принимать что-либо от Бога, приготовленное в Его совершенной воле. Поэтому не позвольте сатане выставлять вам какие-то рамки, границы. Вот, если ты, тогда. Нет. Нет. Я понимаю, что если вы будете читать, слушать, а особенно есть такие люди, которые любят все утяжелять. О, для того, чтобы Бог в вашей жизни что-то сделал, надо то-то, то-то, то-то. И уже такой утяжелитель повесили, что вы реально понимаете, что это невозможно. Никогда не смотрите на эти утяжелители. Я понимаю, что есть дети Божьи, которые любят все утяжелять. Поймите, если бы все было так, то зачем тогда за нами приходить и платить такую цену за каждого из нас? Нет необходимости. Не, мы не говорим, что Царствие Божие усилием не берется. Но мы говорим о том, что эти усилия уж не такие тяжелые на самом деле, как их иногда представляют. Да, они по отношению к нашему телу, содержимое ума, нелегкие. Но не такие тяжелые, прямо как их иногда представляют. Не такие тяжелые. Поэтому подойдите к этому с позиции, что у вас есть Дух Святой. Он залог и гарант наследия. Он поможет вам в постах, поможет вам в молитве. Он поможет вам, если вы будете с ним рука об руку идти, он поможет вам. И вы увидите, что пост на самом деле это не такое тяжелое мероприятие. И молитва не такая уж тяжелая сама по себе. Другое дело, что вы теперь в посте и в молитве вместе с Духом Святым, и Он помогает вам пройти это. Воспитывать ваше тело, воспитывать вашу молитвенную жизнь, приводить в порядок. И в целом вы шаг за шагом в милости Божьей начинаете входить в любовь Божию. Почему? Потому что вы практикуете не свою силу, а способности и возможности Духа Святого, которые даны вам для того, чтобы вы эффективны были в духовных вопросах, где пока еще не безупречное тело и недостаточно обновленный ум не являются хорошими помощниками, чаще всего оппозиция. Поэтому осознавайте это всегда, что ваше тело и недостаточно обновленный ум никогда не будут давать вам легкость. Пока. Пока. Но по мере того, как вы будете это ежедневно практиковать по чуть-чуть, наступит день, когда вам станет легче. Потом еще легче. Потом еще. Потом еще. А потом для вас это будет, ну, обычная практика. Другое дело, вы это делаете постоянство. Постоянно, а постоянство приносит всегда свои положительные результаты. Хорошо, давайте я еще раз напомню некоторые моменты, связанные с милостью. А именно, первое, что милость Божья не ставит первичные условия к несовершенному человеку. Но она предлагает принять совершенное как дар Божьим. Следующее. Все спланированное и приготовленное Богом для человека основано на его любви к человеку, а после греха доступно по его милости. Следующее. Милость Божья к человеку – это открытая дверь в совершенную волю Божию на период несовершенства. То есть вы видите сами, что милость именно нужна к несовершенному. К несовершенному. О чем мы с вами говорили? Что милость нужна по отношению к тому, кто нарушает требования. Брат Олег, а я не нарушаю. Ну, давайте так, мы сейчас не будем рыться, что вы делаете все правильно, но на этой земле нет ни одного человека, который бы все делал правильно. 24 часа в сутки. Поэтому слава Богу за его милость. За это нам нужно держаться. И еще один тезис прочитаю о самой милости, о цели милости. Цель милости Божией к человеку – это желание и готовность Бога дать человеку то, что Он для него запланировал, даже когда человек несовершен. Вот такие моменты связаны с милостью Божией. Конечно, я рекомендую вам уделить больше этому вниманию, потому что мы постарались в очень сжатый период рассмотреть, конечно, это глубокое учение, но само это учение нуждается в более детальном, последовательном изучении для каждого, кто действительно хочет получить откровение о милости. Это одно из базовых откровений, которое поможет вам в вере быть более эффективным, потому что вера действует любовью и по вере, чтобы было по милости. И любовь присутствует, а мы о ней говорили, и милость, мы о ней говорили. Поэтому слава Богу за любовь и за милость. Давайте поблагодарим Бога за Его милость ежедневно. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты открываешь нам милость Божию. Мы благодарны тебе за это. Спасибо тебе за то, что ты даешь откровение каждому слушающему, что милость превозносится над судом, что милость Божья проявляется каждому из нас, будучи не безупречными, нам доступно иметь все, что доступно иметь в любви. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены этим уроком. Мы благословлены тем, что ты нам открывал Духом твоим святым. Спасибо тебе, Иисус. И Господь Иисус, я молюсь за каждого слушающего. Я благословляю их во имя Иисуса. И да будет сокрушена всякая твердыня тьмы, мешающая принимать от Бога по Его великой милости во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас да сокрушается всякая твердыня тьмы. Да видят они глазами милости и да принимают от Бога по милости через веру всегда и все, что приготовленное Богом во имя Иисуса. Иисус, мы любим Тебя, и мы благодарны Тебе за Твой труд. Благодарны Тебе за то, что Ты делаешь доступным. Спасибо Тебе за этот урок. И мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы по великой милости Божией мы имели все потребное для жизни и благочестия, и добрые дела, чтобы они никогда и никем не были ограничены. Мы принимаем это. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, и говорим, стократный урожай, поднимайся, приходи, наполняй житницы, наполняй кладовые сеющих семя, и да приходит в ихнюю жизнь обильный урожай благословений во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в жизнь сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением по милости Божией восполнение наших нужд по богатству Отца Небесного во имя Иисуса. Спасибо тебе за этот благословенный урок и за все, что ты открывал и будешь продолжать открывать каждому из нас во имя Иисуса. Аминь.